Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 18-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 31-е зачало, глава 7, стихи с 17 по 30. Такое мнение о Иисусе распространилось по всей Иудее, по всей окрестности, и возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Радость спасения миру возвещает Господь. Однако в Евангелии сегодняшнего дня нам показано, как труден путь к этой радости. Мы видим в каменной темнице того, кто этого никак не заслужил. Святой Иоанн Креститель имел мужество взывать к совести царя Ирода, обличая его за то, что тот взял себе в супруги Иродиаду, жену брата своего. Иродиада возненавидела Иоанна и восхотела отомстить ему. По ее наущению Ирод повелел заключить Иоанна в темницу. В конце концов, она потребует голову Иоанна и получит ее. Когда предтеча находился в темнице, Господь посетил его глубоким испытанием. Больше из рожденных женами должен был приобщиться в исключительной степени той богооставленности, которую примет Спаситель в Гефсиманском саду и на кресте. Ужас и сомнение, безнадежная ночь, наполняют душу предтечи. Не ошибся ли он? Не обманул ли его Бог? То, что он слышит о Христе, не имеет ничего общего с тем, что он ожидал. Он проповедовал, что приближаются абсолютные перемены. Бог положит конец всякой неправде через своего Мессию и установит мир и правду на земле. Вместо этого зло повсюду возрастает. Он может почувствовать это по себе. А Бог молчит. И Христос, на которого он возложил все свое упование, как будто не приносит чаемых перемен. Духовное состояние мира не улучшается, напротив, оно ухудшается. В этом беспросветном отчаянии святой Иоанн Предтеча послал двоих из учеников своих ко Господу прямо спросить его: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Ты ли избавитель мира, или я ошибся?» Это вопль человека, который стоит на грани полного отчаяния, когда все представляется ему абсурдным. Для нас утешение видеть, что такой великий человек, как Предтеча, прошел через этот мрак. Участь многих наших современников, не желающих примириться, как все, с нарастающим распадом жизни. И Предтече надо молиться всем, кого Господь посещает внезапно смертельной болезнью, калечащей автокатастрофой, утратой любимого человека, оставленностью и одиночеством, когда, кажется, полностью теряется смысл жизни. Во всех этих испытаниях Предтеча может ходатайствовать за нас пред Господом с особенной силой. Христос не дает Предтече прямого ответа. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, — говорит он, — как бы ни умножалось зло, что-то несравненно более существенное происходит непрестанно в мире. Слепые вновь обретают зрение, глухие слышат, хромые ходят, и благая весть достигает нищих. И сегодня мы являемся свидетелями того же. Люди продолжают получать исцеление чудесным образом. Через чудотворные иконы Божией Матери, ураки преподобного Сергия и преподобного Серафима, молитвами святителя Иоанна Максимовича и святых царственных мучеников, до ныне совершаются исцеления, которые признаются медициной как необъяснимые. Евангелие поистине проповедано во всех уголках мира. Однако остается вопрос, который мучил святого Иоанна Крестителя в темнице. Должны ли мы ждать другого Мессию-Спасителя, который будет действовать более успешно? В минувшем 20 веке многие верили в это, когда кричали в Европе «Хайль Гитлер!», а в России ждали от своего вождя решения всех своих проблем. На самом деле обман был и будет гораздо глубже. Христос не обещал спасения, которое упразднит на земле все несчастья. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Этими словами он говорит: «Да, это я, Мессия и Спаситель. Но не соблазняйтесь от того, что, по видимости, я немощен». Христос не спасает Иоанна Предтечу ни от темницы, ни от смерти. Себя самого он не спасает от креста, и он не препятствует тому, чтобы в нашей жизни были беды и страдания. Но он дает силу веры. Он показывает, как велик святой Иоанн Предтеча, от того, что всю свою надежду он возлагает на Бога, а не на благополучие и роскошь. Что смотреть, ходили вы в пустыню, человека ли одетого в мягкие одежды? Надевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. И он не тростник, колеблемый каким угодно ветром, но человек пустыни, которому твердое стояние в вере стоило тюрьмы, и он голову свою положит за верность Христу и правде Его. И всех, кто живет верою во Христа и предает свою жизнь Ему, он называет великими в Царстве Небесном. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше, и в Царстве Божьем больше его. Открывается переход от древнего мира к новому. Время становится качественно иным. Царство Божие входит в него. Христос начинает служение, когда предтеча завершает свой путь. Подобно тому, как Моисей, великий пророк, увидел землю обетованную, но не вошел в нее сам, так святой Иоанн Предтеча остается на пороге царства. С приходом Христа нищие, мытари и грешники сподобляются этого царства. Те, кто ничего из себя не представляют, становятся больше Иоанна, большего из всех людей. Сегодняшнее Евангелие заканчивается словами: «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Как мы видели уже в пророчестве праведного Симеона, сележится и нападение, и восстание многих, разделение в Израиле и во всем роде человеческом, один из признаков последних времен.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Евгения, Зинаиды, Марины, Надежды, Анатолия, Галины, Люридии, Виктора, Екатерины, Отроковицы Надежды, Младенца Николая, Тяжкоболящей Анастасии, Тяжкоболящего Сергия, Людмилы, Протоиерея Дмитрия, Младенца Родиона, Отроковицы Валерии, Отрока Максима, Елены, Вячеслава, Александры, Валентины, Ирины, Протоиерея Владимира, Протоиерея Виктора, Алексея, Валентины, Тамары, Ольги, Ольги, Ларисы, Любови, Софии, Анастасии, Виталия, Раисы, Владыки Никона, Натальи, Анастасии, Игоря, Марии, Ирины, Владенца Артемии, Екатерины с очадами, Светланы, Ларисы, Валерии, Анны, Татьяны, Галины, Людмилы, Раисы, Виктории, Тимофея, Марии, Евгения, Ангелины, Дмитрия, Анастасии, Сергия, отрока Арсения, Любови, Нины, Константина, Татьяны, Юлии, Дарьи, архимандрита Кирилла, игумена Феофана, Иерея Андрея, Марианы, Вероники, Любови, Ольги, Татьяны, Елены, Светланы, Игоря, Марии, Антонины, Клавдии, Анны, болящей Лидии, Иерея Дмитрия, Владимира, Ольги, Алексея, Ольги, отрока Даниила, Елены, младенца Сергия, тяжкоболящего Александра, младенца Иоанна, Геннадия, Сергия, Александры, Ольги, Марии, Сергия, Инны, младенца Анны, Людмилы, Евгения, Алексея, Татьяны, Петра, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы немного поговорить о странных явлениях, происходящих в нашем обществе. Такое ощущение, что кто-то как будто хочет переписать всю нашу историю, предоставив нам набор фактов, событий, лиц, оценок, совершенно не имевших отношения к тому, что было на самом деле. Это проявляется и в большом, и в малом. Как это проявляется в крупных явлениях, я еще буду говорить, но частности для нас также важны. И вот сейчас на связи со мной старинный город Переяславль-Залесский и историк Михаил Диунов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Я уже рассказала нашим радиослушателям о том, что складывается такое странное ощущение, будто кто-то хочет целым, а целое складывается из частностей, написать какую-то другую, новую русскую историю и нам ее преподнести. Ваша недавняя статья «Во взгляде» тому очередное свидетельство. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые, возможно, ее не читали, о том, что, собственно, происходит вокруг ситуации со старинным гербом вашего города.
Происходит следующее. Есть небольшой русский провинциальный город Переславль-Залесский. Город очень древний, один из древнейших городов северо-восточной Руси, с длительной историей. У него на протяжении уже более 200 лет, если быть более точным, с 1781 года, существует герб. Герб был утвержден еще при Екатерине II, когда утверждали гербы для тех городов, у которых их по различным причинам не было с более древних времен. Ну, известно, что значительная часть городов имеют более древние гербы. Вот у Переславля более древнего герба не было, но появился герб тогда.
Но при матушке Екатерине это тоже давно. Прекрасно.
Это очень давно, это больше 200 лет. Не все, скажем, американские города имеют такой возраст и герб такого возраста. Так вот, этот герб существовал прекрасно, и внезапно сейчас, к юбилею князя Александра Невского, возникла мысль, что надо, мол, город этот как-то продвинуть с точки зрения маркетинга. Вот. А тут такой прекрасный юбилей появляется, и в результате городские власти решили, мол, у нас есть бренд. Вот князь, который родился здесь. Вот мы его на герб и разместим.
Но ведь он, кажется, только до 9-летнего возраста жил, или до 10 в Переславле-Залесском?
Да, конечно, как раз до 9-летнего возраста он здесь жил. Собственно, никакими историческими деяниями в Переславле не прославился, потому что Переславль был владением его отца. Потом он уже правил в Новгороде, где, собственно говоря, и прошла вся его жизнь, и именно как новгородский князь Александр Невский нам и известен.
Безусловно. Михаил, может быть, это от недостаточной образованности проистекает? Вот всем известно такое имя Александр Невский. Ну, давайте сделаем герб с Александром Невским, потому что чиновники вот как-то хотя бы это имя задержали в памяти. Вот с чем это, по-вашему, связано?
Ну да, здесь сочетаются как раз недостаточная образованность, недостаточное знание собственной истории, собственной геральдики, которая является частью истории. И вместе с этим такой современный модернизм, когда вот люди что-то там почитали по, например, региональному маркетингу, там по брендингу городов, вот, может быть, поучились в этом направлении, вот, и решили, вот это вот то, что надо, будем этим заниматься. Вот, а наша история, все остальное, это уже не так важно. Вот у нас подход к городу как к торговой марке, так к продукту, который выводится на рынок. Вот, а не как к городу, который существует много сот лет, у которого своя длительная история, которая, собственно, ценен именно этим.
Михаил, но напомните, пожалуйста, нашим слушателям о том, собственно, что исторически изображено на реальном гербе города и в связи с чем было взято такое изображение.
Да, исторический герб Переславля представляет собой черный щит, на котором находятся две золотые сельди, которые издавна водились рядом с Переславом в Плещеевом озере, которые там вылавливались, и которые считались деликатесной рыбой, ну, потому что их вкусовые качества оценивались крайне высоко, их поставляли в Москву на стол великих князей, потом царей. И вот по этой причине связи Переславля с Переславским озером, с рыболовными промыслами, вот такой герб там и появился.
Кстати, замечу, что это ведь не единственный русский городской герб, на котором изображены рыбы. То есть
да.
Многие речные и озерные города совершенно естественным образом имеют на своем щите рыб.
Да-да-да, именно. И в то же время есть и города, на щите которых изображены люди, в том числе и князья. Так что тут попытка вот такого вот изменения, она просто приведет к тому, что уникальный герб Переславля, который очень ярко выделяется, вот этот черный щит с двумя золотыми рыбами, вот, будет фактически потерян.
Михаил, вы упоминали в вашей статье, что в советское время делались попытки как-то модернизировать этот герб, но даже советские власти на этих двух маленьких скромных рыбок не посягнули.
Да, так и есть. В советское время был принят новый герб. Не решились тогда что-то сделать с рыбами, ну, потому что за ними стояла длительная история. Плюс герб появился как раз на подъеме интереса к городам Русского Золотого Кольца. Соответственно, двух рыб оставили, ну, добавили кинопленку и кораблик.
А почему вот, кинопленку?
А потому что в Переславле размещалось производство кинопленки.
А, понятно. Вот я этого даже не знала. Кораблик — это понятно, это историческая параллель, вероятно, вот с элементами нашей.
С потешной флотилией Петровской.
Ну да, с таким вот началом, как бы, нашей новой корабельной истории. Но на самом деле, вот, строго говоря, даже в этом так особо плохого ничего не было, потому что основу-то не трогали.
Основу не трогали, да. Герб, конечно, выглядел, не сказать, что очень хорошо, то есть он нес в себе вот все характерные болезни советского дизайна с его эклектизмом, с непониманием истории, с непониманием законов геральдики, но понятно, что это в результате привело к тому, что популярностью советский герб не пользовался. То есть, если мы возьмем, например, даже сувенирную продукцию из периода 70-х, 80-х годов, вот то, что видели все туристы, которые приезжали в Переславль, вот, а это город, как я уже говорил, Золотого Кольца, туризм там очень развит, получалось, что они все равно видели все тот же самый старый царский герб. Советский герб, но он использовался в официальном быту, вот, но туристам он был неинтересен.
Еще бы, да, конечно. И, следовательно, через советские времена рыбки благополучно проплыли.
Да, уже в постсоветский период, когда с конца 90-х годов у нас государственная власть озаботилась тем, что все структуры, вот, субъекты федерации, местное самоуправление почему-то используют государственный герб, ну, что как бы не принято, потому что государственный герб, он принадлежит, собственно, центру. Вот. Тогда озаботились вот этой проблемой, стали заниматься региональной территориальной геральдикой. Вот. И в числе прочего, эта задача была решена и в Переславле, где вернули старый герб. Он действует, если я не ошибаюсь, с 2002 года, то есть ему уже 14 лет, совершенно в том виде, как он и был.
Вот знаете, меня вот это совершенно потрясло, что даже через советское время историческое прошлое прошло, а сейчас кому-то надо его изменить. А кому? Вот на каком уровне, чья это замечательно умная инициатива и каковы печальные шансы на то, что она будет воплощена?
Судя по той информации, которая попала в средства массовой информации, эта инициатива зародилась где-то в недрах городской администрации. Конкретно персональные исполнители, к сожалению, неизвестны. Ну и понятно, я бы на их месте тоже не стал особо афишировать себя.
Да, я понимаю. Но все-таки, значит, это местные власти вдруг вот решили себя таким образом проявить.
Да, видимо, так.
Что говорят, к примеру, геральдисты отечественные? Ведь, вероятно, жители к ним обращались по поводу этого казуса.
Вот проблема в том, что власти города Переславля пока, судя по всему, никаких консультаций с специалистами по геральдике не производили. Вот, ну, по крайней мере, я об этом не слышал, и вот я, занимаюсь вопросами геральдики, в частности, никаких вопросов с этой стороны не получал.
Как-то да, все это странно и нелепо. Михаил, вот мне очень понравился тот момент, где вы сравниваете ситуацию с соотношением герба города Парижа и Эйфелевой башней. Расскажите ее, пожалуйста.
Тут получается так. У нас очень многие люди из, ну, недостаточно, наверное, исторической грамотности не вполне различают такие явления, как герб города и городской символ. Вот, например, в Париже есть общепринятый городской символ Эйфелева башня, который там встречается и в различных буклетах, на сувенирной продукции, там, где ее только не изображают.
О, да,
вот,
где ее это... только нет.
Да, считается, что это узнаваемый силуэт, там, по которому сразу становится понятно, это Париж, там, вплоть до фотографий и кинофильмов. Но в то же время у Парижа есть старинный герб, который идет еще со средних веков, который был дан Парижу как самоуправляющейся коммуне королевской с изображением кораблика, который символизирует торговлю, на которой, собственно, Париж и поднялся, и за счет которой он процветал. Этот герб, он существует как бы в отдельном мире. Это не символ города, вот в том современном маркетинговом плане. Вот. Это старая традиционная городская эмблема. Вот. Она использовалась еще в средние века там, городскими цехами различными. Вот. На городских знаменах она изображалась. Она изображается на различных документах, которые издают местные власти. То есть у него сфера применения совершенно другая. Но при этом это тоже вполне законный исторический символ, который точно так же, как и Эйфелева башня, широко используется и для туристов, и используется на туристической продукции.
Но вы очень четко разграничили, что да, действительно, выходишь из аэропорта, а то даже не успеваешь выйти из аэропорта, а то даже просто ждешь своего рейса в Париж и уже видишь повсюду эти силуэты Эйфелевой башни во всевозможных обработках. Но это для того, чтобы любому японцу было понятно, куда он собственно, попал. Направляется. А герб, кораблик, скромный кораблик Парижа, он, опять же, плывет сквозь века. Он нужен для чести, для памяти, для того, чтобы история жила, продолжала.
Совершенно верно.
Да, как-то очень огорчительная путаница, и заметим, что ни в малой степени никто, собственно, не намеревается вдруг взять и заменить кораблик на Эйфелеву башню.
Да, я думаю, сами же парижане возмутятся, если это такое вдруг произойдет. Они в большинстве своем очень хорошо относятся к Эйфелевой башне. Они за счет этого зарабатывают деньги, попросту говоря. Но при этом их старинный городской герб для них представляет ничуть не меньшую ценность. Я думаю, что они будут его защищать изо всех сил. Точно так же я рассчитываю, что и вот эта вот странная инициатива властей Переславля, она... в конце концов, исчезнет сама собой, ну, потому что это, наверное, первый прецедент того, как старинный русский город отказывается от своего многовекового герба ради каких-то не вполне объяснимых маркетинговых причин.
Ну да, но если вот даже мы можем сказать, тут, конечно, найдутся желающие возразить, что вот Эйфелева башня и кораблик – это разные семантические поля, а Александр Невский и герб Переславля – это, мол, все русская история, ну вот заменим одно на другое, вроде бы как ничего не пострадает, наоборот, всем станет понятнее и проще, но вот не надо такой простоты, которая хуже воровства».
Абсолютно согласен, потому что это такая простота, которая демонстрирует совершеннейшее пренебрежение прошлым. Что-то вот наподобие того, что хотим, то и делаем. Вот захотели, поменяли, взяли, выбросили, ввели что-то новое там, взяли это из прошлого же, как-то объяснили.
Да-да, пренебрежение прошлым под видом, причем внимание к прошлому. Вот
да,
это
да,
вот особенно поражает. Михаил, а жители города собираются что-то предпринимать? Вот народ безмолвствует в прекрасном русском городе? Или все-таки есть какая-нибудь петиция, какие-нибудь еще шаги предпринимаются?
Я видел достаточно сильное возмущение, особенно, естественно, в таких более профессиональных кругах, там, связанных, например, с историей, с образованием на общероссийском уровне. На уровне региона и города, к сожалению, пока такой информации у меня нет.
Ну что же, мы во всяком случае со своей стороны еще обещаем выйти с вами на связь и проследить развитие ситуации, потому что герб Переяславля-Залесского, история Переяславля-Залесского – это не только история Переяславля-Залесского, это кусочек мозаики, из которой складывается вся многообразнейшая русская история.
Да, конечно, безусловно.
И ни одного кусочка мы постараемся не отдать, постараемся все вместе. Если будет нужна помощь наша информационная, мы ее с радостью окажем.
Большое спасибо и отдельно спасибо за внимание к этой теме.
Ну что же, напоминаю, что в эфире был историк Михаил Деунов. За ним сейчас располагается русский город Переяславль-Залесский, который озабочен недостаточно бережным отношением к собственной истории. Спасибо, Михаил. Поклон от нас из Москвы Переяславлю. Ну что же, как мы видим, проблема не только касается Переяславля, о чем я еще буду говорить много и отдельно, но пожелаем жителям этого славного города все-таки отстоять двух маленьких скромных рыбок на своем щите, потому что это память их предков. А память предков в нашей жизни важнее всего. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем чтение второго соборного послания святого апостола Петра. Глава первая. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. И вот, батюшка, я хотел бы, чтобы вы начали наше сегодняшнее толкование на это послание именно с этих слов. Вы знаете, я недавно был на одном симпозиуме, экуменистическом, признаюсь, и там был один аят-Алла. Все говорили и говорили, как-то представлялись, уважаемые господа и так далее, а он начал со слов «Мир вам от милостливого Бога». И вы знаете, хотя это был аят-Алла, но так согрели эти слова, которые не произнес ни ту. Насколько вот в нашей практике тоже очень редко употребляется, даже в церкви, эти слова. Почему так происходит? Почему как бы стыдятся вот так откровенно исповедовать Бога даже в приветствии?
Во-первых, приветствовать миром и благодатью – это заповедь самого Христа. Когда мы читаем наставление Его 12 апостолам, то мы встречаем там, что когда апостолы должны посещать те или иные дома, входя в дом, они должны приветствовать, преподавать мир присутствующим. И дальше мы находим удивительные слова Христа, что если дом достоин вас, то мир на нем почиет. Если не достоин, то к вам возвратиться. Но мы из этих слов видим, что действительно Христос заповедует апостолам приветствовать абсолютно всех, и верующих, и неверующих, и положительно и агрессивно настроенных к ним людей. То есть это заповедь Христова. Блаженный Феофилак, насколько я помню, в толковании именно на это место из Евангелия, объясняя, говорит, что мир – это не просто пожелание мира, это преподание благодати Христовой человеку. И что значит «мир ваш к вам возвратится, если люди будут недостойны»? Святитель Иоанн Златоуст говорит, тогда в доме начнутся разногласия и нестроения. То есть тот, кто не принимает мир Христов, пожелания мира, благожелательства, тот в самом себе, в конце концов, расстроится и рассыпется. И вот здесь апостол, конечно, обращается к верующим и, возможно, глубоко верующим людям, поскольку те дальнейшие моменты, о которых он говорит, ясно свидетельствуют, что эти люди достигли достаточно большой высоты духовного совершенства. Почему в современном мире мы стесняемся часто приветствовать тех, кто нас окружает миром Христовым, преподанием мира? Мне кажется, ответ на этот вопрос может быть очень прост. Мы просто сами не знаем, что он из себя представляет. Мы никогда в каком-то смысле не вкушали его глубинно сердцем так, чтобы мы сами поняли, что это действительно великая благость.
А в русской народной традиции был такой обычай?
Да, насколько я помню, что вот при чтении домостроя и других памятников и древнерусской письменности, и позднерусской письменности, конечно, приветствовался человек всегда. «Мир вам», говорили и простые верующие люди, входя в дом. Приветствие, даже которое сейчас на слуху, я думаю, у многих людей, хлеб-соль, когда люди входили в дом, это тоже пожелание благ и материальных, и духовных при встрече с человеком. Причем мы знаем, что неважно, знал человек о настроенности по отношению к нему присутствующих или нет, он всегда благожелательствовал.
А вот на Западной Украине до сих пор говорят «Слава Иисусу Христу», когда встречается.
Да, ну это, конечно, очень большая ответственность, наверное, со стороны человека, который произносит эти слова. Если они искренне произносятся, наверное, действительно, человек многое знает из откровения об Иисусе Христе. Вот из того познания, которому здесь как раз апостол Петр призывает верующих людей.
Но мы пока призовем наших слушателей возобновить эту традицию. И когда входим в дом, говорить «Мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа».
Да, если мы попробуем это сделать, то мы увидим, как при встрече с нами люди меняются в расположении и тотчас настраиваются на, с одной стороны, предельно серьезный, с другой стороны, предельно теплый контакт вместе с нами.
Итак, благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Очень длинный пассаж, и тут очень много не очень ясных слов и сочетаний. Поэтому хотелось бы, чтобы вы разъяснили, что такое познание призвавшего нас славою и благостью.
На языке богословов слово «познание» само по себе, оно обозначает в каком-то смысле спасение. Потому что познание Бога, по сути дела, есть соединение с божеским естеством своего естества, общение человека и Бога. И когда апостол Петр призывает нас к познанию Бога и далее говорит о возможности стать причастниками божеского естества, то он как раз свидетельствует нам о очень важном моменте церковного учения о спасении человека. Все наше естество, и дух, и душа, и тело призваны к обожению. А это значит, что нельзя, разделившись в себе на условно дух и душу с одной стороны, на естество с другой стороны, пытаться то, что относится к душе, спасаться, то, что относится к телу, пренебрегать теми заповедями, которые заповедует нам Святая Церковь. Апостол Петр здесь очень точно нам обозначает вот очень важный момент, что весь человек призван ко спасению, и в паке бытии весь человек получит то, что уготовано ему, или в блаженстве, или в смысле вечных мучений. Поэтому должен предельно серьезно относиться к тому, что его окружает и что он делает.
Он говорит, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот что такое растление похотью, которое господствует в мире?
Растление похотью начинается обычно с естества человеческого. То есть те попытки удобства, комфорта, которым тянет человека, и которые человек очень часто оправдывает себе, ссылаясь на утомляемость, на там, недосыпание, на что угодно. В конце концов, очень часто откликаются как большое удовольствие в сердце человека, и постепенно начинает человека в эту вороночку засасывать. И в конце концов наступает растление похотью, когда человек через плоть свою улавливает душу и дух, порабощая их вот этим, в общем-то, совершенно ненужным и, нельзя сказать, безобидным пожеланием. То есть, когда действительно дух и душа человека становятся рабами вот этих необузданных часто желаний в естестве человека рождаемых, которые заживо погребают человека для вечной жизни. То есть, ясно, что апостол Петр обращается к тому, кто когда-то все это испытал на своей собственной шкуре, кто был, можно сказать, божественную силу и всемогуществом буквально вытянут, изъят вот из этой трясины, из этого болота. И апостол Петр здесь упреждает тех своих слушателей, к которым обращается, что уже раз они вступили на путь спасения, нельзя ни в коем случае опять возвращаться на этот грех. Потому что с духовной точки зрения для природы человека возвращение к греху обычно приносит еще более тяжкие наказания или последствия, отражающиеся на природе. Помните, как Христос Спаситель, исцелив расслабленного, который лежал 38 лет в овчьей купели, а по учению, по объяснению отцов-экзегетов, он страдал за грех, причем за грех смертный. Христос, обращаясь к этому человеку, говорит: «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше течь, что будет». И вот удивительно, что святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, говорит, что из этих слов Христа мы научаемся тому, что наказание человеку чаще всего Господь посылает за грех нераскаянный, то, что мучение о гиене справедливо, и что оно будет в ней бесконечно. То есть в данном случае, поскольку верующие люди были изъяты из среды, в которой они совершали смертные грехи, возвращение вновь к этим грехам уже может поставить крест на их спасение, то есть не дать им возможности быть спасенными не в силу того, что Бог не может своим всемогуществом, а в силу того, что эти люди, опять вступив на эту стезю, потеряют возможность каяться в своих грехах. Их дух и душа лишатся этой возможности. Они закостенеют в творении зла и лишат себя спасения.
Но как понимать эти слова? Удалившись от господствующего в мире растления похоти. С одной стороны, мы знаем, что мир создан Богом, и он прекрасен. И через познание мира мы должны восславлять Бога, как нас призывает тоже Священное Писание. Да? А с другой стороны, тут говорится о том, что в мире господствует похоть, которая растлевает человека.
Здесь как раз говорится то, что имеет в виду Иоанн Богослов в одном из своих посланий: не просто мир Богом сотворенный, Богом сданный и преподанный человеку для преображения, а именно мир, который лежит во зле. Мир, в котором начальствует, в котором властвует дьявол. Мир, в котором, как Иоанн Богослов скажет в своем послании, все похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть все в мире действительно есть похоть. Похотение человека, которое, в общем-то, тоже часто диктуется поиском счастья, желанием блаженства, но только без Бога. Чтобы никто не мешал человеку наслаждаться тем счастьем, которое, как ему кажется, вот-вот он достигнет. И если мы будем внимательны к себе и будем внимательны к истории, которая совершается перед нашими глазами и о которой мы можем прочитать, то мы действительно увидим, что в мире постоянно господствовала и господствует похоть, расливающая человека.
Вот и дальше очень интересно. Апостол говорит о том, как соделываться причастниками божеского естества.
говорит так: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Вот как это понимать? То ли это некая такая последовательность возрастания в духе, то ли это вот описание единой добродетели, которая присутствует в человеке, когда он приходит к Богу?
И то, и другое. У многих апостолов, точнее, ну, нельзя, наверное, сказать у многих, но вот у тех апостолов, которых мы имеем послание в Новом Завете, у них есть вот эта так называемая лествица добродетелей, так она обычно называется у толкователей, она есть и у самого Христа Спасителя, это заповеди блаженства, по сути дела. Помните апостола Павла: плод любовный есть, и дальше он начинает перечислять, что она из себя представляет. У апостола Иакова мы говорили о нечто подобном. Так вот, здесь это действительно лестница духовного восхождения, то, как и каким образом человек призывается к следованию по пути за Христом, снесением своего креста. С другой стороны, конечно, вера, которая здесь ставится апостолом первой, это тот фундамент, та прочная ступень, основа, с которой можно отталкиваться уже к достижению других добродетелей. Если мы обратимся, ну, к греческому тексту, к тем словам, которые там стоят, то понятно, что вера – это не та вера, о которой апостол Иаков, помните, говорил, что и бесы веруют и трепещут. Нет, конечно, прежде всего здесь делается акцент на доверии Господу. То есть апостол Петр призывает верующего человека довериться тому, что ему дает Господь. Все откровение, конечно, оно сверх мудрости человеческой находится, и человек своим мудрованием, своим там дедуктивным или редуктивным способом никогда не выведет те истины, которые в откровении нам даны. Поэтому мы можем, только доверившись или не поверив в Слово Божие, совершать то, что нам предписывается божественным откровением. И вот в основе всего лежит как раз эта вера, вера, основанная на доверии. А дальше апостол Петр говорит: покажите вере вашей добродетель. И здесь тоже у толкователей мы можем найти самые разные объяснения. Первое, конечно, что вспоминается, это делание добрых дел. Хотя греческое слово, насколько я помню, оно может быть переведено доброкачественность. Вере вашей покажите. Что такое доброкачественность? Это тоже серьезный вопрос. Но если сопоставлять слова апостола Петра с евангельским учением о творении добродетели как таковой, то здесь, конечно, мы обязаны будем обратиться к 6 главе Евангелия от Матфея, которая начинается со слов: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, чтобы быть замеченными от человеков». И дальше вот те частные поучения, которые дает Христос о том, как творить милостыню, о том, как совершать пост, о том, как молиться, если мы посмотрим внимательно, то увидим, они все заканчиваются словами: «Чтобы делать это все тайне, чтобы Отец, видящий тайно, воздал тебе явно». То есть вот здесь можно не исключать, что апостол Петр призывает именно к этому, чтобы в вере, доверившись Богу, именно во славу Божию и ради Господа совершать все то, что требуется нам по вере совершать, чтобы не быть увлеченными тщеславием, похвалами людскими, всем тем, что сопровождает наши добрые дела и на что так легко и податливо откликается сердце наше. Христос сказал однажды, что фарисеи получают награду свою, они все поставляют именно в похвале людской. И мы сами знаем, что как хорошо, когда люди нас хвалят за то, что мы сделали то или иначе. Но усладившись сердце, по сути дела, получил уже свою награду, и ждать что-то большее оно уже, наверное, не может. И вот эта добродетель, который призывает как раз апостол Петр, она должна быть совершаема исключительно перед глазами Божьими. Так, чтобы другие, ну, видели, конечно, то, что мы делаем, но не слышали от нас комментариев по поводу того, что мы совершаем. И вот, если Отец воздаст тебе явно, говорит Христос, за то, что ты так будешь совершать свой подвиг во Христе и в вере, то, наверное, это и есть та рассудительность, которая со временем приходит к человеку. То есть, видите, здесь апостол Петр говорит: в вере покажите рассудительность. Что это такое? И это тоже не просто для толкования. Здесь, конечно, я тоже от себя мало что могу сказать, но то, с чем я познакомился в толкованиях, ну, в частности, у святителя Феофана Затворника, у других святых отцов-экзегетов, то здесь мы можем очень важный момент, но очень часто ускальзываемый из поля зрения верующего человека обозначить. Верующий человек, особенно когда приходит к вере, он боится всего того, что рождается у него часто в голове. Вот те очень важные бытийные вопросы, на которые он должен обязательно ответить. И святитель Феофан Затворник, в частности, советуя читать евангельские тексты, обязательно предписывал, чтобы верующий человек, прочитав несколько строк, остановился и буквально заставил себя задуматься вот над той мыслью, которая так или иначе откликнулась в его сердце.
Ну, то есть мы делаем как раз по заповеди святого нашего экзегета.
Да, совершенно верно. То есть здесь мы призываемся к чему? Развивать в себе вот именно этот дух знания. Греческое слово «гносис», оно так и стоит в этом тексте, то есть это знание. Но знание о чем? Здесь можно вспомнить слова апостола Иоанна Богослова, о которых мы когда-то, может быть, и скажем. «Вы помазание имеете от святаго и знаете все». Церковь Христова действительно знает ответы на все вопросы. Нет вопроса в плане учения о спасении, на который она бы не могла ответить. И мы, приняв на себя таинство миропомазания, получив дары Святого Духа, в том числе и Дух мудрости, тоже знаем все, призываемся знать все, как в источнике, в корне в себе это имеем. Но это знание надо развивать. И для тех, кто устоялся в вере и научился совершать дела доброделания так, как заповедует Христос, для такого человека действительно Господь уже открывает истинное знание о спасении. Когда апостол Петр, об этих словах мы тоже как-то уже говорили, на вопрос Христа, не хотите ли вы оставить меня и уйти, так как сделали ваши сотоварищи, ученики, Петр сказал, что ты Христос, Сын Бога Живаго, и мы уверовали и познали, что это так. Так вот, в данном случае действительно истинное знание приходит только после того, когда человек, поверив Господу, начинает заповеди исполнять. В рассудительности, говорится, следует показать уже воздержание. Почему воздержание следует показать? Потому что тот человек, который будет рассуждать о себе или о том, как ему наследовать спасение, он рано или поздно придет к одному очень важному выводу, как мне кажется, но именно одному из, я не говорю за все, но один из важных выводов будет таким, что в принципе вся нравственность человека, все, к чему он призывается, сводится к двум принципиально важным вещам. Это как можно меньше брать себе и как можно больше давать другим. И вот это как можно меньше брать себе от других, по сути дела, и есть воздержание, по сути дела, и есть аскетизм. Рано или поздно человек придет к этому. И воздержание требуется здесь еще для чего? Для того, чтобы человека не заносило куда не надо. Потому что дух надмения, дух гордости, он соприсущ тоже всякому верующему человеку. И мы знаем, что святые очень сильно страдали часто вот из-за того, что дух гордости постоянно пытался овладеть ими. Так вот, воздержание помогает человеку находиться в состоянии смирения или смиренности. То есть не делать того, что будет уже совершаемо по плотскому мудрованию. И вот это воздержание, оно очень важно, конечно, для верующего человека. А затем говорится, что в воздержании требуется показать терпение. Терпение, и мы часто говорим об этом, без этого немыслимо спасение. В терпении вашем стяжите души ваши, опять вспоминаются слова Христа, или претерпевший до конца спасется. То есть нельзя начать какое-то делание и, восхитившись им, порукоплескав тому, что оно действительно меня захватывает и как-то откликается в моем уме и сердце, когда я устану от него оставить, куда-то положить на полочку и все. Нет, тут мы как раз уподобимся тому зерну, которое на камни падает, и когда солнце всходит, оно дает росток, но поскольку корень не может углубиться в почву, в конце концов засыхает. И вот на терпении, по сути дела, и строится все наше спасение. А в терпении, говорится, следует показать благочестие. Тоже вопрос интересный, почему после терпения требуются дела благочестия. Блаженный Феофилакт это место объясняя говорит, что часто аскет, углубляясь в делание своих подвигов, забывает о благих делах. То есть, по сути дела, аскетизм, он всегда граничит с возможностью впадения в фанатизм человека, когда любовь оставляется человеком и начинается делаться то, что делает человек. То есть, дела воздержания, пост, коленопреклонение и все остальное есть уже как самоцель, как идол, которому человек начинает поклоняться. Вот чтобы этого не было, человек должен помнить обязательно о делах благочестия. То есть, когда вот в Патерике мы читаем, например, о встретившихся двух подвижниках, которые договорились заниматься такими вот делами спасительными, и один похвалился тем, что горшок, из которого он обычно питался, в конце концов был заполнен землей, и из него произросло какое-то растение, то есть он совершенно практически не питался, а другой сказал о том, что мой горшок не переставал остывать, потому что из него кормились люди, то старец, перед которым они, можно сказать, ну вот так вот мирно судились, похвалил, конечно, последнего и сказал, что это, конечно, выше, гораздо и ценнее в глазах Божиих, чем первый, чем вот этот вот путь аскетизма. А дальше мы читаем о братолюбии. Братолюбие и любовь, чем они отличаются? То есть дальше-то пойдет любовь. Ну, мне кажется, что здесь можно сказать о том, что все в христианстве должно раскрываться постепенно. То есть само по себе насаждение христианства, оно следует определенным духовным законам. Допустим, когда Христос посылает на проповедь 12 апостолов, Он дает им ограничение на путь самарянский, не ходите, то есть проповедуйте только овцам погибшего дома Израилева. Затем уже 70 апостолов отправляются, они могут идти уже и в страны самарийские. А воскресший Христос уже заповедует апостолам проповедовать даже до края земли. Вот здесь, если христианство сравнить с семенем, то, конечно, мы понимаем, что как и семя, для того, чтобы дало всход и выросло, должно укорениться. И в этот момент, очень важный, мы должны оберегать его от ветра, от зноя, от студа и так далее, взрыхлить почву. Точно так же и в христианстве. Когда человек только начинает делать, он замыкается в себе. В каком-то смысле, в положительном смысле образа, и дает вот эти корни в почву богоблагодарения, спасительного учения. А потом, когда уже созревает в своем подвиге, то его дело, оно Господом обычно возносится, как свеча на подсвечнике, который могут созерцать и прочие люди. А любовь, которая стоит здесь в самом конце, это уже любовь ко всем, то есть не только к своим близким, к верующим, но любовь, которая выходит за пределы уже и Церкви Христовой, и распространяется буквально на все творение, на всех людей и верующих, и неверующих, и не только, но и на животный мир. То есть здесь уже по словам псалмопевца «блажен иже и скоты милует». Но это любовь есть союз совершенства. Тот союз, который увенчивает человека и, конечно, ходатайствует о его спасении.
Мы вот, батюшка, с вами прочли всего лишь 7 стихов из первой главы второго соборного послания святого апостола Петра и потратили на это почти что полчаса. Но с какой рассудительностью, которой нас, собственно, и призывает апостол, мы это делали. Я с большим таким духовным наслаждением, конечно, слушал ваше толкование и подумал, как же мы много теряем, что сами вот так вот не внедряемся в каждый стих Священного Писания, что вообще мало читаем.
Мало читаем. И я вот действительно здесь не случайно упомянул о святителе Феофане Затворнике. Да, именно он буквально упрашивает верующего человека сначала по чтению текста Священного Писания заставлять себя буквально заставлять, само не придет, именно подумать над какой-то мыслью, родить в себе эту мысль. Это не просто бывает, действительно. Но потом, со временем, это очень благоприятно отражается на духе молитвы верующего человека.
И поэтому закончим сегодняшнее наше чтение такими словами. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.